Сегодня наш эфир продолжается, братья и сестры, уважаемые слушатели. Здравствуйте. Беседы о вечном продолжают эфир православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня, дорогие наши слушатели, я представляю вам настоятеля прихода во имя священномученика Петра митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга, священника Геннадия Коробейникова. Батюшка, здравствуйте, благословите нас.
Здравствуйте. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Я очень рада сегодня вас видеть, отец Геннадий, то, что вы действительно нашли время и пришли сегодня в нашу студию, потому что первая неделя Великого Поста, очень сложно выбраться, все прекрасно понимают, какая сейчас на всех на нас ответственность лежит, и поэтому я очень рада, что вы нашли это время. Вот я сегодняшнюю нашу встречу хотела бы вновь начать с того, о чем нам говорит пророк Екклесиаст. И говорит он здесь о смысле жизни. Давайте послушаем и обратимся к Евангелию, обратимся к Библии. «Есть зло, которое видел я под солнцем, — пишет он, — и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. И если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его, потому что напрасно пришел и отошел во тьму, и имя его покрыто мраком. Он, такой человек, даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот, хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Лучше видеть глазами, нежели бродить душой». Прекрасно, правда?
Прекрасные слова, конечно.
Для размышления, для нашего.
Да, и мы же знаем, и передача-то называется «Разговор о вечном» и о вечных ценностях. А какие ценности-то вечные? Что вечное-то? Что там вечное-то? Дача? Норковая шуба? Машина? Да все это не вечно. Все это не вечно. А вечна душа и вечно ее состояние. И вот об этом и надо бы думать и печься. И чтобы не навредить душе своей, нужно спокойно относиться и к тем ценностям, которые в миру считают очень-очень ценными, так сказать. Вот об этом и речь, об этом и говорит пророк Екклесиаст. Все суета, сует, он говорит, и всяческая суета. И в Библии, конечно, примеров множество, и в Евангелии Господь нас учит. Мы можем открыть книгу Иова Праведного и увидеть, что он был богат, все у него было, и в одночасье Господь все отнял. И что? А сохранилась чистота его души, вот что главное. И он не возроптал, ему сказали: да прокляни Бога и умри. Он говорит: вы что? Что вы такое говорите? Ведь когда у меня все было, я только благодарил Бога. А что я сейчас должен? Я и сейчас его благодарю, потому что все от него. И если так получилось, то я только могу благодарить за это Бога. И, как мы помним, все у него изменилось, и все вернулось снова. И богатства земные. А в Новом Завете мы уже не об этом говорим. Господь говорит все время о душе, все время. Ищите прежде Царствие Божие, да, и правда его, а все остальное приложится вам. Конечно, плохо, когда человек ищет прежде земных удовольствий, земных богатств, и думает, что Царствие Божие ему приложится. Это обман. Это просто обман. Или человек просто закрывает глаза и закрывает уши, и не хочет слышать и видеть, о чем говорит ему Господь. Ну, это же плохо, это же плохо. Почему плохо? Потому что вечные ценности, вечно прописанные истины у Бога. Ну, где же они еще? Ну, где? В миру. Если мир повторяет за Богом о том, что вечные ценности – это вот это, это не навредить душе своей, это искать прежде Царствие Божие и правда Его, это прежде всего жить по совести, это прежде всего творить благие дела, добрые дела. И таким образом, как говорит Антоний Великий, преподобный, приближаться к Богу добрыми делами. А если злые твои дела, то ты от Бога удаляешься по несходству с Ним. Вот ведь что, по несходству. Если добрые дела творишь и добрые помыслы в твоей душе, то ты приближаешься к Богу по сходству с Ним. А когда творишь злые дела, удаляешься от Бога по несходству с Ним. И с бесами-мучителями соединяешься. Надо тебе это? Надо? Не надо. Но ты об этом не думал никогда? Так задумайся. Задумайся, человек. Как же так? Твоя душа бессмертна. Когда-то она предстанет перед Богом, и совесть обнажится, и в сделку с ней не вступишь, и она тебе скажет все, что при жизни ты скрывал не только от людей, но даже от самого себя. А вот хорошо было бы, если бы в этой, как говорится, привременной, вот земной жизни, ты бы уже критически себя разобрал по косточкам, посмотрел, что в твоей душе, посмотрел, что в твоем сердце, посмотрел свои помыслы, посмотрел свои дела и сказал себе, да, вот это злые дела, вот это злые помыслы. Почему вот они? Нет, они же мне вредят. Зачем они мне? Нет, я отказываюсь от них. Прости меня, Господи. А вот это уже благо, это величайшее благо было бы для человека, для его души.
Батюшка, вот вы говорите, что человек должен себя критически разбирать. И бывают такие ситуации, такие критические какие-то, войны, болезни, мор и так далее. Все это мы сейчас видим. И люди действительно попадают вот в такую ситуацию, когда им нужно задуматься о том сейчас, о чем вы говорите, что самое главное, самое ценное – это наша душа, задуматься, смириться, с одной стороны, вот с какими-то потрясениями такими, и по-новому взглянуть на свою жизнь. Ну, сейчас, да. Сейчас мы как раз вот в такое время живем и оказались.
Это правильно. Скорби постигают человека, постигают людей. Почему? Да просто очень. Не хочешь скорбей, так не греши. Ну, а если грешишь, так ты покайся и перестань это делать. А если не хочешь каяться, то терпи скорби. Это мы просто, это, как говорится, как таблица умножения духовная. Это же все видно. И все работает. Поэтому и нужно этому следовать. А себя разбирать по косточкам и себя критиковать, как это говорится в народе, мы говорим, ты вот как, смотри на грехи свои, а не на грехи брата твоего. Вот. А не указуй перстом, что о, вон вот такой, а я нет. Вот. Я бы этого никогда не сделал. Это гордыня. Это гордыня. Вот ты только так подумал, как уже сам впадешь в какое-нибудь прегрешение, какое-то искушение тебя постигнет. Не надо этого, не надо. А вот смиряться, мы смиряемся перед Богом. Мы говорим, Господи, да я что-то без Тебя ничего не могу сделать-то. Я вот хотел, я понял, что я неправильно делаю, что завидую. Неправильно, потому что сам страдаю. Неправильно делаю, что осуждаю. Да, я понял Тебя, Господи, я не хочу осуждать. И только вот я не хотел всего этого делать, отрицательного и неполезного для меня, для моей души. Да и для тела не полезного, и для психики не полезного, в смысле для нервной системы не полезного. А вот не могу удержаться. Господи, так я... Что я могу-то? Да я ничего без тебя не могу. Вот оно, смирение-то. Вот где смирение. А то иногда люди неправильно понимают слово смирение, там кротость, это ударили тебя по щеке, подставь другую. Вот если разобрать вот эту фразу, заповедь Господа Иисуса Христа, ударили тебя по щеке, подставь другую, так это, милые мои, это в самом тесном круге общения, это в семье, с родными, вот где. Вот,
можно это себе позволить.
Это не то, что можно себе позволить, а это вот что обозначает. Тебя обидели, даже, может быть, тебе показалось, оскорбили каким-то словом, а ты промолчи. Вот это и будет, что ты подставил другую щеку.
Что ты смирился.
Да, ты смирился, и не просто смирился, а ты погасил вот тот пламень раздора, который бы сейчас вспыхнул, если бы ты ответил.
И было бы еще хуже.
Было бы еще хуже, был бы раздор, и который доводит, мы сами знаем до чего, до развала, до разрухи, там, не дай Бог. Это, конечно, вот так заповеди Божьи вот нужно и исполнять.
Скажите, пожалуйста, тогда, отец Геннадий, вот, опять же, если обратиться к Экклесиасту, у него такие есть советы мудрости и благоразумия. Вот то, что сейчас я читала в начале, это как это говорилось о смысле человеческой жизни. А вот он говорит: «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых, а сердце мудрых в доме плача, сердце же глупых в доме веселья».
Да, интересная фраза. Почему сердце мудрых в доме плача? Потому что он мудр, он видит свое недостоинство. Видите, есть такое утверждение, что достоинство человека определяется осознанием им своего недостоинства. Вот тогда это человек, тогда на него можно опереться. Это серьезный человек. Поэтому вот здесь как раз об этом вот речь и идет. Сердце мудрых в доме плача. О чем плакать-то? О том, что вот чего-то у меня нет, вот что-то. Нет. Плач о своих грехах и только. О своих прегрешениях, о своих немощах. Вот о чем плач. Вот о чем плач. И мы видим, как святые отцы к этому относились. Как они говорили все время. Радостотворный плач. Вот ничего себе. Плачет человек обычно, когда у него беда, горе, когда он изнемогает, бессилен. А тут вдруг радостотворный плач. О чем плач? Это тот, который очищает душу от грехов. Вот. Об этом и говорится вот здесь у пророка. А сердце глупых в доме веселья. Так это мы наблюдаем все время. Это мы все время наблюдаем. Веселье, видите, апостол Павел нам заповедовал: всегда радуйтесь, и добавлял: непрестанно молитесь. А то, что веселье, это смотря какая причина у тебя для веселья. Если тебе весело из-за того, что ты какое-то доброе дело сделал, где-то помирил людей, которые вот готовы были на грани ссоры большущей, тогда, конечно, тебе должно быть радостно. Видите, радостно. И, может быть, весело. А веселье просто имеется в виду, которое человек устраивает, чтобы ублажить себя, как говорится, хлеба и зрелищ. Вот ему весело там, где зрелище. Это может его привести ко греху. А грех, естественно, как сказано, порождает смерть.
Давайте мы с вами сейчас разберем вот это вот понятие духовный смысл Великого Поста. Да, то есть все, что нас касается, все это имеет духовный смысл.
Ну вот, Великий Пост многие, конечно, воспринимают как, ну вот, это не ешь, это не ешь, это не ешь. Ну ладно, не буду есть мясо, не буду есть молочное. И чего ты этим добьешься? Если нет под этим духовной основы, то апостол Павел говорит ведь так, ну, ем я, ничего не приобретаю, ну, не ем, ничего не теряю. И у Бога совсем не это главное, что питаемся мы вот так или не питаемся мы вот так. Но дело вот в чем. Пост нам дан для того, чтобы мы помогли своему телу исцелиться от чего-то и помогли своей душе воспарить над обыденным, приблизиться к Богу. Господь ведь сам сказал, что многие, он сказал о бесах, мы можем говорить, что это значит, что какие-то болезни у человека. И чем они изгоняются? Постом и молитвой. Вот пост. Но пост – это не сама цель, просто вот я пощусь, да и все. Да еще и всем рассказываю, что какой я вот хороший, потому что я вот пост, ну, просто соблюдаю от точки до точки и все, всю четыредесятницу. Это значит, тут присутствует уже элемент гордыни. И тут твой пост на смарку. А вот пост помогает душе. Он помогает душе очиститься. А вот пост – это время поразмыслить, подумать, как раз вот посмотреть на свое сердечко, на свою душеньку, на свою совесть, посмотреть внимательно и сделать для себя вывод, а всегда ли я поступаю по совести? А всегда ли? Вот иногда я иду на сделку с совестью, а хорошо это. Господь сказал, что это плохо. А в миру вроде это, так сказать, ничего. Этим чего-то можно добиться, каких-то материальных себе выгод. Ничего подобного. Никаких материальных выгод не будет, если ты душу свою отщетишь. Сказал, что же ты дашь взамен за душу свою? Какие материальные ценности? Что это такое? Это безумие. Вот. А пост дан для того, чтобы не только нам воздержаться от пищи, а то мы только и будем думать о пище. Так как бы мне сегодня не съесть творожок, да как бы мне завтра маслица сливочная не скушать или яйцо, не дай бог, и рыбку я вот не буду. Ну, так не об этом же речь-то. Ну, это все вспомогательное, вспомогательное. Святые отцы говорили, что вот такой пост физический, он немножечко смиряет тело. То есть в нем немного выравниваются его потребности, они не так гипертрофируются, как во время, когда он не постится. А гипертрофированные потребности тела – это уже страсти, а страсть – это уже грех. Страсть может быть поводом ко греху, а это уже никуда не годится. Итак, пост – помогает нам остановиться, притормозить, посмотреть внимательно на свои поступки, посмотреть, почитать Евангелие еще раз и еще раз вникнуть в каждую заповедь Христа и сказать себе, вот как-то у меня вот не получается вот быть таким, каким меня видеть хочет сам Бог. Ну, в чем тут дело? Ага, я даже легкого поста в среду и пятницу не могу выдержать, как сказано, как советует Святая Церковь, а тут Великий Пост. Ну, тогда я вот берусь и начинаю исполнять все, что сказано о Великом посте. Физически мало этого. Мало. Физический пост, он нам помогает только в духовном смысле. Помогает. Если помогает, если мы не злимся на то, что приходится поститься, и не начинаем что-то там придумывать, вот, ага, а другие-то вот не постятся, а я вот пощусь, может быть, и не надо. Это все неправильные мысли, неправедные и неправильные мысли. Душа требует очищения всегда, и пост этому способствует. Поэтому мы читаем Евангелие, вникаем по новой, снова и снова в заповеди Господа нашего Иисуса Христа и стараемся вот по заповедям поступать. И когда мы начинаем стараться поступать по заповедям, мы видим свою немощь. Немощь. Не физическую, а духовную. И тогда нужно стараться обязательно преодолеть в себе вот это или нежелание, или неумение, или еще что-то, и постараться обязательно пост использовать для того, чтобы совершить покаяние. А покаяние – это чистота. Многие мне люди, прихожане, которые редко исповедовались, говорят иногда: «Батюшка, вот я исповедовалась, и вот прямо плечи распрямились, как будто вот я заново родилась». Ну, это правильно, это правильно. Это как раз новое рождение человека. Он родился для праведной, доброй жизни, для жизни по совести, для жизни по заповедям, а не для греха.
Вот, батюшка, знаете, хочу так немножко пофантазировать. Вот представьте себе, что если бы, вот просто вот такая фантасмагория, да, если бы началась поститься вся наша страна, то что бы могло быть замечательного вот в такой ситуации? Вот все бы так осознали, что да, сейчас время поста, и как-то попытаться, хотя бы как-то попытаться начать, вот просто начать поститься. Это же для этого же нужно понимать, зачем это нужно.
Да, это интересно. Если бы вся наша страна начала сейчас поститься, у нас были бы такие запасы скоромной пищи, нам бы хватило на годы вперед. Видимо, так. Но дело-то
не в этом. Это мясной.
Да, мясной, там молочное, там яйца.
Если бы мы перестали
У нас это все бы копилось сейчас. А потом уже летом, когда весной требуются большие затраты энергии на посевной, там, на сеноуборочной там, и дальше там уборка урожая, там это все бы
пригодилось
и усвоилось. Но это физическая сторона дела. А вот если мы вспомним Ниневию, когда им было сказано, что если вы не покаетесь... Это был город, населенный довольно густой, довольно
поэтому
многолюдный.
Поэтому его страной называют.
Многолюдный, да. И им было сказано, если вы не покаетесь, видите? А они все знали, что значит покаяться. Если я сижу и кушаю поджарку, у меня покаяния, да и мысли даже никакой не будет. Ой, я сижу, каюсь, и в то же время объедаюсь. Нет, они же хорошо это все поняли. Они поняли, что да, надо всем покаяться, а это значит пост. Они наложили на себя трехдневный пост. Ничего в это время не ели, не пили. Они облеклись в ветхие одежды, чтобы не выглядеть, как ты в театр пошел, так сказать. И пеплом даже посыпали себе головы. Вот, и каялись. Это главное. Каялись. 3 дня вместе с царем, так сказать. И Господь отвел от них вот этот удар, который должен был последовать. Вот так покаяние изменило их участь, изменило их судьбу. Поэтому, если бы наша вся страна постилась и каждый бы каялся в своих недобрых делах, ведь там они не каялись в том, что, о, вот, мы что-то целой страной не то сделали. Нет, не об этом же речь, а о том, что каждый кается о своем. Каждый свое сердце проверяет и говорит, да, Господи, вот я такой-сякой, вот это допустил, это... Помните, мытарь Закхей каялся? Господи, полымение моего отдам нищим. Если кого обидел, возвращу четверицы. То есть он знал свою греховность, он знал, что он неправильно поступает. Знал. Он знал, но делал так, назло людям. А вот здесь, когда Господь коснулся его души, он понял, что он делал все неправильно. Нельзя было так поступать с людьми, нельзя было так делать, нельзя было так поступать со своей душой. И он покаялся. Вот так же каялись ниневитяне, вот так же бы мы. Все покаялись. Так вы знаете, если бы мы покаялись,
что
все
бы было?
В своих делах, в злых своих делах, так тогда и зла меньше бы стало в народе-то.
Так намного меньше. А вот то мы же оправдываем себя.
Вот.
Не хотим.
В том-то и дело, что
оправдываем
и зла меньше бы стало.
Зло. Конечно.
К этому бы все и привело. Тогда бы народ воспрянул, он бы стал другим.
Более очищенным.
Более очищенным, более справедливым, более обращающим внимание на заповеди Божии, на то, что надо жить вот так вот, надо заботиться о ближнем своем, а не о том, чтобы себе там набивать мошну, или как там раньше говорили. А вовсе о другом. О людях надо заботиться. И если бы вот это вот пробило многих в нашем народе...
А сейчас пробьет.
Может быть. Ведь если... Вы понимаете, когда все люди в Содоме и Гоморре совсем развратились, они погибли. Погибли оба города вместе с людьми. И если к этому идет город или страна, так ее на этом пути удержит только покаяние, только изменение жизни.
И скорби.
Только. А скорби, они не... Скорби, они ведь человека не всегда изменяют. Он не всегда понимает, он иногда начинает злиться. А что такое? А что я плохого сделал? А за что Бог меня наказал? Вот. Как человек относится к скорбям, а не так.
Все
а
равно
что
батюшка так... что-то поймет.
Что же
все
я такого сделал?
Поймет.
Это было бы хорошо, чтобы люди стали другими, чтобы они вот то, что они называют вечные ценности, а в миру вечные ценности совсем иногда бывают, противоречат евангельским. Вот если бы они вот этим ценностям стали следовать, ну, рай был бы у нас, или как, ну, не рай, но Царствие Небесное-то приблизилось бы очень сильно к нам, поскольку мы начали бы строить его в своей душе, в своем сердце, как нам завещал сам Господь. Вот.
А скажите, пожалуйста, сейчас 10 минут остается у нас до окончания нашего выпуска, нашей программы. А скажите, пожалуйста, уже о предстоящей неделе. О богослужениях вот будущей недели. Сегодня пятница у нас, 11-е.
Ну, самые
марта.
Такие значительные седмицы в Великом посту. Первое, когда 4 дня подряд вечером читается на Великом повечере канон покаянный Андрея Крицкого. Это удивительное творение. Оно написано не просто вот ты читаешь, о, как интересно, нет. А читаешь и говоришь, да, это я. Он меня призывает покаяться. Я вот действительно вот так поступаю, как вот эти отрицательные персонажи Ветхого и Нового Завета. Чего ж я тогда, почему я не следую вот добрым-то, праведникам-то не следую? Надо это делать. Вот хорошо бы, если бы человек это осознал, а он даже и не старается и думать-то об этом. Вот, это было бы здорово. Это первая седмица. Две литургии прежде священных даров. Вот сегодня мы служили литургию прежде священных даров. Это интересно. На седмицах Великого Поста литургии не положено, их нету. У меня спросили, ну, в нашем храме нету, а в других-то храмах есть? Да нету их, нету, они отменены. Есть литургия, обычная литургия, как всегда, только в субботу литургия Иоанна Златоуста и в воскресенье литургия Василия Великого. Но православнейший папа римский Григорий Двоеслов, святитель, решил, что негоже людям вот без причастия, им же надо душеньку-то свою питать, оставаться целую седмицу, это много, а не учредить ли нам литургию прежде освященных даров? Что значит прежде освященных? Это значит, дары святые для причастия будут освящены или в субботу, или в воскресенье. И на седмице можно служить в среду и пятницу две литургии прежде освященных даров. Дары уже освящены, уже святый Агнец находится на престоле. Он ждет вот очереди, ждёт когда нас. Он будет раздробляться, разделяться и в снеди нам даваться. Вот, это первая седмица. А далее страстная седмица Великого Поста. Следующая седмица уже полегче, как говорится. Там будет еще крестопоклонная, и еще будет седмица пятая, где будет стояние Марии Египетской. Это когда будет читаться покаянный канон Андрея Крицкого, весь, все четыре канона в один раз. И читаться житие преподобной матери нашей Марии Египетской. Удивительное житие, удивительное. И мы просим ее о нас молиться, и хорошо бы и нам, вот таким образом, хоть как-то подражая ей, бороться со своими страстями. Ну, а дальше там закончится Великий пост, и начнется страстная седмица, а это уже грандиозно.
Сейчас люди спрашивают, немного остается времени, спрашивают, когда начнется соборование?
Соборование, дело в том, что оно может быть хоть когда. И не то, что вот какой-то срок для того, чтобы вот начать соборование. Нет, да хоть на любой седмице. Как только прихожане как скажут, расписание. Вот наша группа хочет пособороваться, как батюшка, да ради Бога. Все, вечерком собираемся там, или после службы, или как. Обычно вечером. И проводим таинство соборования. Очень интересно и очень полезно.
Вот у екклесиаста есть заключительное наставление. Он говорит, выслушаем сущность всего. Чем нам запомнился пророк екклесиаст? Потому что он говорит, что все суета сует на этой земле. И вот это заключительное наставление, как раз уже в окончании нашей программы, он говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. А вы совершенно замечательно сегодня, батюшка, сказали о том, что вот нам нужно вот эту четыредесятницу прожить Великого Поста, посмотреть на свое сердечко, на свою душеньку и на свою совесть.
На свои поступки.
Да.
Соответственно этому.
Вот последнее слово сейчас за вами. У нас есть еще несколько минут.
О чем вы хотели бы, чтобы я сказал?
Ну, все мы уже благословились у наших священников. Сейчас самое главное, чтобы нам не унывать, потому что многие что-то начинают унывать.
Да вы что?
Да.
Сказано, попасимся постом приятным. Какое уныние-то? Что, не поел колбасы, что ли, унывать? Вы что? Это смешно. Это смешно. Ну, хорошо. Вот ты приболел. И, ой, у меня, наверное, потеря сил. Я вот сейчас колбасы поем. Я это все от юности моей я испытал. Как только ты начинаешь болеть, и ты очень калорийно покушал, все все, к вечеру температура взлетает, и ты никакой. А если ты воздержался от этого, а если паче чаяния еще и от пищи от любой воздержался, хотя бы на день или на два, ничего страшного не будет. Ты смотришь, ага, болезнь-то не прогрессирует, она начинает уменьшаться, осталось только какими-то легкими лекарствами помочь, или настоями там народной, малиной там, и проходит. Вот ведь о чем речь-то. Не надо себе вредить. Не надо себе вредить. Если человек, скажем, в юности растет организм, он физически нагружен, что-то делает, спортом занимается, ему надо мышцы наращивать. И здесь уже белок животный, наверное, полезен. А в зрелом возрасте, когда уже другое совершенно состояние организма, его не надо перегружать. Его не надо перегружать мясом, например, потому что мясо будет снижать иммунитет. Это чужеродный белок. Чтобы его усвоить, нужно приготовить организм к тому, чтобы не было отторжения или реакции какой-то нехорошей, аллергической. Это надо знать. Это надо знать. А потом, к тому же, как говорят, ну, это все ученые говорят, это не я, что, ну, мясо – это там добавочный адреналин, тебе зачем? Чтобы перевозбуждаться и непонятно, что делать. И тебя не затронет, ты вспыхнешь, как спичка или еще больше. Нет, надо, вот поэтому пост и дается, чтобы успокоить плоть. А если так, то больше будет времени у тебя не на то, чтобы по магазинам бегать и искать поджарку там какую-то, а чтобы размышлять о жизни, о вечном, о своем состоянии, о состоянии своей души, о своих поступках и видеть полезность того, что ты поступаешь по заповедям, по этим вечным ценностям, как в народе говорят, и вредность того, что ты от них отступаешь, что ты идешь против воли Бога. О, тогда уже все, тогда гибель.
Здесь вообще можно даже сказать о том, что сейчас, во время Великого Поста, мы должны уйти в свою внутреннюю клеть. Вот нам сейчас нужна такая внутренняя тишина, особенно в это время, в это святое время Великого Поста. Батюшка, сегодня наш эфир заканчивается. Я вас благодарю. Спасибо вам, Божьей помощи, нашим радиослушателям. И напоминаю, что сегодня нашим гостем в беседах о вечном был настоятель прихода во имя священномученика Петра, митрополита Крутицкого, на биатлоне города Екатеринбурга, священник Геннадий Коробейников. Спасибо, Господи.